Здравствуйте, друзья! Я благодарен всем, кто приобрел мою книгу «Погружение в себя». Очень надеюсь, что она будет полезна и буду признателен за отзывы. Поскольку бумажные и электронные версии книги вышли значительно раньше, чем эта аудиоверсия, мне уже удалось пообщаться с людьми, которые прочитали книгу, а также я получил много отзывов в соцсетях. Спасибо большое за теплые слова, очень рад, что книга нашла отклик. В качестве бонуса я хотел бы поделиться с вами одной мыслью, которую не стал развивать в бумажных и электронных версиях, потому что она не совсем относится к психологии. Но после того, как я стал читать ваши отзывы, я понял, что должен поделиться с вами чем-то действительно важным. Дело в том, что на своем личном примере и примере некоторых своих клиентов я убедился, что у психологии есть все-таки свои границы, если можно так выразиться. Есть некая точка личностного развития, работы над собой, повышения личной эффективности, осознанности и так далее, после которой дальнейшее развитие возможно только после принятия собственного бессилия, перед жизнью, отношениями, собой. Вот про принятие себя пишут очень много, а вот про принятие собственного бессилия гораздо меньше, ибо это менее красивая волшебная таблетка, которая вряд ли будет хорошо продаваться. И действительно, все самое настоящее не про деньги и популярность в принципе. Лучше ведь про искусство пофигизма прочитать или про то, как исполняются желания, а там, глядишь, и окрепнет иллюзия, что ты хозяин своей судьбы. Ну, до какого-то момента ты, возможно, и хозяин, и до этого уровня тоже нужно дорасти, а после действуют уже совершенно другие законы. Законы, связанные с духовным ростом, а не с психологической проработкой. Введение. Когда мы познакомились, Светлане было немного за 40. Она работала менеджером высшего звена в крупной фармацевтической компании и была хронически несчастна в личной жизни. Первый муж надолго не задержался, но оставил ребенка. Последующие романы, как под копирку, хоть и длились разное время, в какой-то момент мужчина говорил, что Светлана хорошая и заботливая, проблема, скорее всего, в нем, и он ее больше не любит, и уходил. При этом в карьере Светлана была достаточно успешна, с воспитанием сына справлялась прекрасно, быт и личные финансы вела безупречно. Придя ко мне, она так и говорила: «Но ведь у меня получается все остальное, почему не получается здесь?» Оказалось, что уход первого мужа оставил Светлану с убеждением, что она недостаточно о нем заботилась, слишком мало делала по дому, не уделяла ему внимания. Последующих своих мужчин она на всякий случай укутывала заботой и посвящала им всю свою жизнь, и в результате партнер начинал просто задыхаться. Нам потребовалось несколько месяцев, чтобы выстроить у Светланы образ себя в паре как полноправного партнера, а не обслуживающего персонала. Ее путь к осознанным отношениям был довольно болезненным. Светлане было очень сложно признаться себе, что, воспитываясь без отца, она создала себе идеальный образ мужчины, за которым не видела живого человека. А унаследовав зависимый тип поведения от мамы, она жила с устойчивым убеждением, что нужно быть хорошей, чтобы тебя любили, цепляясь за своего избранника до последнего. С мужьями Светлана постоянно проигрывала свой детский сценарий, бессознательная попытка удержать отца, который ушел из семьи, когда ей было всего 3 года. Мужчины не выдерживали такого натиска и сбегали. После нескольких месяцев нашей совместной работы, не сразу, с третьей попытки, Светлане удалось таки построить длительные счастливые отношения в равноправном браке. Зачем я вам это рассказываю? Затем, что в Светлане вижу многих своих клиентов. Они приходят ко мне сами, не зная, почему делают так, а не иначе, чего хотят, что им нужно от жизни, отношений и работы. Говорят одно, действуют по-другому и при этом не чувствуют себя счастливыми или хотя бы довольными. Клиент за клиентом, год за годом, я убеждаюсь, ключ, к счастью, в понимании и принятии себя. Пока человек не понимает, чем именно обусловлено его решение и действие, не отдает себе отчета в том, что толкает его на те или иные поступки, гармонии ему не видать. И напротив, понимание себя, своих мотиваций и реакций, принятие себя со всеми достоинствами, недостатками, всеми травмами и темными особенностями личности ведут к тому, что чувства, мысли и действия наконец начинают звучать не отдельными инструментами, а сыгранным джаз-бендом. Осознанность – модное слово. Его используют все, в том числе я сам. Осознанность важна, потому что подсознание играет более значимую роль в нашей личной и профессиональной жизни, чем сознание. И роль эта гораздо больше, чем нам бы хотелось. Осознанность, соединенность мыслей, чувств и действий – это развитая интуиция как основной механизм принятия решений, ровное дыхание и постоянная медитативная саморегуляция, то есть возвращение к себе. Понимание, что все эмоции внутри тебя, и другой может только на что-то нажать, но никак не создать в тебе эмоцию. Чистота разума, где мысли приходят и уходят, ты наблюдаешь за ними спокойно, а не фиксируешься на одной и не гоняешь ее туда-сюда, позволяя ей усиливать тревогу или вину. Осознанность – присутствие в текущем моменте без размышления о прошлом или будущем. Разве не звучит как что-то, что хочется в себе развивать? Вот уже больше 16 лет я практикую как психолог, используя целый спектр подходов – гештальт-терапию, гипноз, эмоционально-образную терапию, транзактный анализ, психоанализ. Больше 7 лет использую технологии коучинга. За прошедшие годы я получил диплом гештальт-терапевта, клинического психолога, клинического гипнолога, не говоря уж о десятке сертификатов и бесчисленных курсах повышения квалификации. Персональные консультации, корпоративные тренинги, авторские программы для бизнеса, программы коучинга для топ-менеджеров международных компаний, артистов и психологов, открытые тренинги. За годы практики мне удалось передать свой опыт и знания без преувеличения тысячам людей. А начиналось все в Париже, где я долгое время жил. В свои 23 года я впервые пошел к психотерапевту. Психология всегда меня интересовала, но в России тогда эта профессия считалась, мягко говоря, непрестижной. Молодой человек мог перебирать варианты успешных специальностей – адвокат, дипломат, менеджер, но психолога в этом списке не было. А в Париже не только кабинеты психотерапевтов встречались через квартал, но и медицинская страховка покрывала посещение. Осознанного запроса у меня тогда не было, только любопытство и, как оказалось впоследствии, неосознанное желание узнать себя лучше. Еще недоумение, почему у меня такого хорошего далеко не все любят, почему есть люди, с которыми отношения не ладятся или с самого начала не задаются. Терапевт был суровым корсиканцем лет 50, бородатым, с прокуренным голосом. Он курил и во время сессий. Уже это бодрило, казалось неким вызовом, провокацией. Но сначала возмущало, человек, который со своей зависимостью справиться не может, другим пытаются помогать. Потом я курил с ним вместе. Корсиканец работал по методу Лакана. Метод достаточно жесткий, построен на постоянной фрустрации клиента. Одна из особенностей – длительность сессии была вариативной, а стоимость нет. Через 15 минут суровый терапевт мог закончить сессию на самом интересном месте словами «На сегодня все». Самый эффективный, на мой взгляд, способ работы с нарциссами, сам его использую. Справедливости ради, надо сказать, что в по-настоящему сложные моменты психотерапевт работал совсем иначе, проявлял эмпатию, поддерживал и успокаивал. Но основной метод был выбран безошибочно, с моими защитами тогда без провокации было бы не справиться. Помню, как на первой сессии я рассказал о своем сне, в котором в чем-то убеждал актрису Сигурни Уивер, а она отворачивалась от меня и не слушала. Психотерапевт тогда поинтересовался, с каким фильмом у меня ассоциируется эта актриса. Для меня это был «Чужой». Психотерапевт взял компьютер, что-то поискал и спросил, как назывался космический корабль, на котором происходили события этого фильма. Я понятия не имел. Он развернул компьютер и показал название корабля — «Мама». Это был первый мощный инсайт, который высвободил какую-то энергию. Тогда я впервые моментально и отчетливо понял, как связан сон с жизненными событиями того момента, теми эмоциями, которые я вытеснял, тем, что не хотел видеть и не позволял себе чувствовать. Инсайт как наркотик, очень быстро начинаешь хотеть еще и еще. В скобках замечу, что недобросовестные психологи этим пользуются, подсаживают на подобные ощущения. Так вот, инсайтов в работе с этим терапевтом было много. Ходил я к корсиканцу раз в неделю на протяжении 4 лет. За это время порекомендовал его десятку знакомых, все остались довольны. В какой-то момент я понял, что работа с терапевтом превращается в беседу двух равных и решил двигаться дальше. К тому времени во мне уже созрело желание учиться психологии, чтобы помогать и другим людям соединиться с собой, объединять мысли, чувства и действия, а не жить как во сне, тратя энергию на какие-то эфемерные вещи, как это делал я в свое время. Так я начал свой профессиональный путь. За 6 лет обучения на гештальт-терапевта я не только получил основное понимание работы с личностью, но и ценнейший практический опыт, так как, в отличие от российского образования, 80% обучения составляла практика. Как осознанность помогает выстраивать отношения с собой, окружающими и целым миром? Осознанность — единство эмоций, ощущений и мыслей. Уже не здесь и сейчас, а нечто большее, везде и всегда. Интуиция настолько развивается, что все становится понятным. Взаимодействие с окружающими воспринимается по-другому. Уязвимость, предшествующая этому состоянию, отходит на второй план. Это не безразличие, это принятие. Каждый встречающийся человек воспринимается как часть тебя, которая пытается сказать тебе что-то важное. Критичность снижается, решение приходит легко. Путь к этому состоянию можно сравнить с погружением в воду. Глубина находится за психическими защитами, за детскими травмами. Чтобы попасть туда, нужно научиться концентрироваться на боли, той, что за мыслями и тревогой, не бежать от нее, не рационализировать, не заедать, не запивать, не замещать какими-то другими средствами, а по капле принимать. Не терпеть, нет, а научиться осознавать и чувствовать. Ключ – постараться переживать то, от чего все прошлые годы пытался спрятаться. Воля и разум на глубине не притупляются, а словно трансформируются. Воля становится не средством преодоления, не насилием над собой или давлением, а всего лишь помогает сместить фокус внимания. Ты концентрируешься на чем-то, и начинается движение спокойно и медленно, как под водой. Время замедляется. Значимость во всем и ни в чем одновременно. Попадая на глубину, чувствуешь себя сначала как водоросли, поверхность еще близка, у тебя нет определенной формы, цельности. Потом, стоит только сконцентрироваться на этом состоянии, проваливаешься глубже. Глубже хорошо, там есть любовь. Базовая, которая есть у каждого, даже у тех, кого не любили в детстве родители. Некоторые эту любовь называют Богом, другие — душой. Эмоции на глубине не делятся на позитивные и негативные, они вообще не имеют знака. У каждой эмоции есть две полярности — любовь, ненависть, влечение, отвращение, обида, вина, радость, горе. На глубине эмоции ощущается целостно, разум только аккуратно перемещает курсор внимания с одной полярности на другую. На глубине нет границы между сознанием и подсознанием. Защиты не подавляют эмоции, а направляют их. Глубокий человек не импульсивен, за деструктивными импульсами наблюдает внимательно, бережно принимая их, но не потакая им. Глубокий человек приключается на хорошее, доброе, светлое не усилием воли, а спокойно концентрируясь. По-моему, на такую глубину стоит стремиться. Что за волшебный акваланг поможет погрузиться так глубоко? Я уже упомянул его, когда рассказывал про Светлану. Речь о принятии себя. Целиком, со всеми достоинствами и недостатками, сильными и слабыми сторонами, положительными и отрицательными качествами, мотивациями и травмами. Популярная сегодня работа над собой, желание становиться лучше, невозможно, если человек не представляет себе стартовую точку. Лучше, чем кто? Видимо, чем тот, кто он сейчас? А как же ответить на вопрос, кто он сейчас, старательно не замечая в себе то, что не нравится, и закрывая глаза на отдельные черты характера и даже привычки? Только поняв и приняв себя, человек может куда-то двигаться. Более того, лишь тогда он способен решить сознательно, куда именно и зачем ему двигаться стоит. Не потому, что так принято, не потому, что так хотят родители, супруг, коллеги и соседка по подъезду, а потому, что это отвечает его потребностям, использует его сильные качества и в конечном итоге приведет его туда, на глубину осознанности. Я пишу эту книгу, чтобы, первое, помочь читателям заглянуть вглубь себя и ответить на самые важные вопросы о самооценке, привязанности, любви, призвании и счастье. Второе. Подробно рассказать про эмоциональный интеллект, компетенции и навык, который помогает соединять мысли, чувства и действия, позволяет не расплескивать энергию на пустое и разрушающее, и жить в гармонии с собой и близкими. Третье. Помочь читателям избавиться от переносов и проекций и научиться повышать собственную самооценку вне зависимости от внешних обстоятельств. Четвертое. Рассказать о глубоком и целостном человеке, какой он на самом деле и как таким стать. Пятое. Объяснить людям, далеким от психологии, что такое работа с психологом или психотерапевтом и уберечь их от похода к раскрученным шарлатанам. Шестое. Развеять общепринятые мифы и убеждения, связанные с корпоративными тренингами, коучингом, зарабатыванием денег, успешностью и многими другими иллюзиями, приведя конкретные примеры из практики. О чем эта книга? О принятии себя и осознанности, конечно. О том, как разобраться в себе, на какие вопросы стоит искать ответы, как определить свои мотивы и страхи, что такое недостатки, зачем нужна самооценка и в целом, как подружиться с тем человеком, который смотрит на вас из зеркала. О том, как формируются отношения с родителями, партнерами, друзьями и коллегами, что такое самодостаточность, чем отличается любовь от зависимости, как возникает критика и обида, а в общем, как сделать отношения с близкими и просто окружающими осознаннее и счастливее. О том, что такое ответственность, как возникает зависть, зачем нужен стыд, почему отношение к деньгам во многом отражает отношение к себе, словом, об отношении к миру и к жизни. О психотерапии, коучинге, духовных и физических практиках, упражнениях и других инструментах, которые помогут в погружении на глубину. О том, как принять свою темную сторону, выстроить лучшую версию себя и жить на такой далекой и привлекательной глубине осознанности.